Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Kira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare, 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 Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Shri Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Shri Radhe, Jaya Giri Govardhan, 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 Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Shri Shri Goranitai. Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Shri Shri Goranitai, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai. Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Shri Prabhupada Ki Jai. Nitai Gaura Primanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Добрый вечер. К нам еще Айгуль Матаджи присоединилась, Оля Матаджи и Фатима Матаджи. Итак, для тех, кто только присоединился, напомню, что мы сегодня читаем дальше историю Дакши и Шивы.
И у нас по порядку идет стих 4, 6, 44. Если кто-то захочет читать, то, пожалуйста, не стесняйтесь и всегда можете воспользоваться такой возможностью повести сангу. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ам эва дхармардха Дукхабхипатае, Такшена Сутрена Сасарджи Тхардхарам, Твояйва Локе Вашиташча Сетаво, Ян Брахмана Шрадхате Дритаврата, Вам Эва Дхармартха Дукхабхипатае, Дакшена сутрена сасарджи тадварам. Твоейва локе вашита часетава. Ян брахмана шрадхате дритавратам. Пословный перевод. Твам. Твое высочество. Эва, абсолютно, дхарма, ардха, дукха, благо, полученное от религии и экономического развития. Абхипатае, для их защиты. Дакшена, дакшей, сутрена, ага, сделавших его причиной. Сасарджита, созданный. Адхварам, жертвоприношение, твоя, тобой, эва, определенно, локе, в этом мире, авгасита, отрегулировано, ча, также, сетава, почтение к устройству варнашрамы, ян, которое, брахмана, брахманы. Шрададхате очень уважают. Дритаврата, принимая их как обеты. Перевод и комментарий его божественной милости Абая Чарнаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Мой дорогой Господь, твое... Здесь говорится ее лордшип, это титул, да? Ты представил систему жертвоприношений через дакшу таким образом, что каждый мог получать благо от религиозной деятельности и экономического развития. Следуя твоим регулирующим принципам, почитав институты четырех варн и ашрамов пользовались почтением под защитой этих регулирующих принципов. И брахманы поэтому дают обеты следовать этой системе строго. Комментарий. Ведическая система варны и ашрама, ее никогда не следует пренебрегать, поскольку эти разделения были созданы самим Верховным Господом для поддержания общественного и религиозного порядка в человеческом сообществе. Браманы, как разумный класс людей в обществе, должны приносить обеты и устойчиво почитать или защищать эти регулирующие принципы. Тенденция этого века Кали проявляется в том, чтобы создавать бесклассовое сообщество и не следовать принципам варны и ашрамы, как считая их проявлением невозможной мечты. Разрушение социального и духовного укладов не принесет удовлетворения идеи, секундочку, fulfillment of the idea of the classless society. Разрушение социального и духовного уклада не создаст бесклассового общества. На самом деле следует строго следовать принципам варны и ашрамы для удовлетворения Творца, как это было сказано в Бхагавадгите Господом Кришной о четырех укладах социальной системы. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры являются его творением. Каждый должен действовать в соответствии с регулирующими принципами этого института и для удовлетворения Господа. Подобно тому, как различные части тела вовлечены в служение целому. Целое – это верховная личность Бога, его вират-рупа или вселенская форма. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры соответственно являются ртом, руками, желудком и ногами вселенской формы Господа. Как только они вовлечены в служение полному целому, их положение становится безопасным. В противном случае они падают из своих положений, которые они занимали, и деградируют, become degraded, да, и приходят в деградацию. Конец комментария. Амаум Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашатьяде Шатарине, Амаум Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Чайтанья Чандра Чаран Прабу Ити Намине, Намаш Чайтанья Вактринам, Гаруна Чандра Дайне, Гаура Чарана Севаям, Прабхупадану Вартине. Харе Кришна. Очень интересный сразу же, как и все прочие стихи в этой главе, очень интересный стих, потрясающий комментарий Шрилы Прабхупады. Обратите внимание, что сразу же речь идет в стихе об обетах. Ян Брахмана, то, что обещают брахманы, да, Шадатхате, с чему они следуют, Дрита, врата, принимая это как обет. Итак, следование регулирующим принципам жизни является на самом деле не просто благоприятным для отдельного взятого человека, но, как утверждается в этом стихе, это является формой служения благу, которое должно проявиться в обществе. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам указывается, что человеческая форма жизни начинается со следования регулирующим принципам. То есть низшие из тех, кого причисляют к тем, кто является цивилизованным обществом, это пятый класс, чандалы. В соответствии с Шримад-Бхагаватам это уже те люди, которые следуют четырем регулирующим принципам. Это как бы важно понимать, что тем самым мы как бы проявляем, когда мы способны этому следовать, проявляем ту реальность, о котором в обществе уже могут давно позабыть. На самом деле деградация как общества в целом, так отдельной каждой личности, она может носить очень стремительный характер. И в том, что касается мужчин, и в особенности в том, что касается женщин. Для женщины еще труднее вернуться к тому стандарту, которому она перестает следовать однажды. То есть женщины, дети, они являются более уязвимы. Соответственно, кстати, они и более открыты. Поэтому во всех религиозных сообществах, во всех религиозных собраниях, духовных движениях всегда доминирующее число женщин. Другой момент, связанный с тем, почему именно женщины в первую очередь привлекаются к этой стороне жизни первыми, поскольку в их природе проявлена сильнее способность к мистическому восприятию того, что вкладывается в ритуалы, они могут увидеть смысл. Так, например, обычный человек скажет: зачем каждый раз повторять мангалачарана? Это, в общем-то, скучно, надоело, и это каждый день. Но для того, кто следует четырем регулирующим принципам, повторяет Хари Кришна и читает Шримад Бхагаватам, мангалачарана является ангой чистого преданного служения, поскольку это непосредственно момент прославления Господа, прославления абсолютной истины. И это дает очень большое наслаждение на самом деле сердцу. Бхактивинод Такур, он делал даже на этом акцент. Он говорил, что преданное служение является маргом наслаждения, путем наслаждения. Есть праврити марг и неврити марг. Так вот, Бхактивинод Такур, он использовал очень сильный язык, он говорил, что не верьте тому, кто говорит, что преданное служение – это неврити марг. Преданное служение – это путь наслаждения. Когда мы говорим о духовной реальности, о Радхе Кришне, о Чайтанье Нитьянанде, о святом имени, о божествах, обо всех лилах духовного мира или материального, в которые вовлечены чистые преданные Господа и сам Господь, то речь идет о невидимой реальности, той реальности, которая здесь, в материальном мире, не существует. Преданные способны воспринимать такую реальность благодаря особому ингредиенту. Благодаря следованию духовной практики в их сердце просыпается семя према-бхакти. И со временем эта према, она начинает влиять на зрение, на язык, на прикосновение, на движение ума. Таким образом, что преданные испытывают естественное влечение к Кришне, Господу, и это проявляется в их жизни в том, что чем они заняты. Обычный человек, он посвящает свою жизнь приятным для него вещам. Он общается с семьей, он зарабатывает деньги. Он старается снискать себе почет, уважение и так далее. Он будет каким-то образом приятно проводить время. В то время как для преданного существует определенное регулирование. То есть преданный призван совершать определенное служение в течение дня. Например, каждый из нас, он может считать, что он независим, что он свободен заниматься всем, чем он хочет. Но в действительности, по мере того, как он углубляется в преданное служение, то он начинает понимать значение связи с теми, кто дает ему наставления, с духовным учителем, с ачарьями, с книгами. Дело в том, что подобное сотрудничество, подобное служение является служением непосредственно самому Кришне. Этот принцип, он не отрицает нашей внутренней природы, потребности и возможности следовать каким-то индивидуальным вещам, но в то же время дает ответственность за то, чем мы занимаемся. Так, например, раньше я считал о себе, что я занимаюсь всем, чем я занимаюсь, просто потому, что мне это приятно. Раз. И потому что я каким-то образом это считаю. Но если, например, вам дает духовный учитель или группа преданных какое-то служение, то вы принимаете вместе с тем, мы принимаем вместе с тем и ответственность за то, как мы это исполняем. И только так это служение получает какое-то более или менее настоящее значение. А сами по себе, действуя ради собственной прихоти, выдумывая что-то, мы не способны создать чего-то более-менее устойчивого, ценного. Лишь только какие-то приходящие вещи, которые будут давать временный результат. Временный результат означает, что человек, его взгляд обращен на материальную природу. Сегодня мы обсуждали, что такое гуна страсти. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что деятельность гуны страсти приносит страдания. То гуна, приносящая страдания. То есть, так или иначе, человек, который очень сильно охвачен этой гуной, он вынужден будет страдать. Именно по этой причине. Прочитав это, я сразу же задал себе вопрос, к чему же тогда приводит, если гуна страсти – это страдание, к чему же должна приводить гуна невежества? Гуна невежества приводит к тому, что от души уходит принцип жизни, она становится словно бы неживой. Жизнь замирает в ней. Итак, здесь говорится, что следование регулирующим принципам может быть, с одной стороны, для обычного человека, принципом добродетели, следование принципам добродетели, материального благочестия. Да? Но если он делает то же самое ради удовлетворения Господа, то это сразу же становится преданным служением. Это качественно две разные вещи, которые внешне могут выглядеть одинаково. Одно, если мы следуем принципам ради какой-то благочестивой добродетели материальной. Либо мы следуем этому как принципу бхакти-йоги. Две разные вещи. Здесь также говорится, что о частях и целом. Тоже очень интересный вопрос. Потому что, имея материальные глаза, мы не можем видеть, например, духовную форму Господа. Просто не можем. Не имея духовного зрения, так как мы родились в атмосфере тамаса будхи, и также мы получаем материальные органы чувственного восприятия, которые сориентированы исключительно на материальное. Ничего за пределами этого они не воспринимают, то Верховный Господь, чтобы быть доступным для нас, Он создает вератрупу или вселенскую форму. Также, например, материальное тело тоже также иногда называют сварупой в некоторых местах, но материальной сварупой. Она, материальная сварупа, она является отражением сознания души, То есть посмотрите, какие мы все разные. И посмотрите, это всякий раз это описание нашего сознания. Так как материя имеет определенную инерцию, то внутренние перемены, они могут не сразу отражаться во внешнем. Но проблема с внутренними переменами в том, что они могут иметь неустойчивый характер. То есть, например, иногда мы немножко подумали об этом, немножко подумали о том. И существенные разницы постоянства, устойчивости в сознании от этого не возникает. Оказывается, что сознание, если оно нерегулируемо человеком, оно просто в беспорядочном хаосе устремляется к чему попало. И поэтому человек обязан, в отличие от животного, чье сознание регулируется напрямую сверхдушой, то есть именно в животном сознании не стоит вопрос выбора, то перед человеком встает вопрос выбора и вопрос действия. И поэтому он обязан регулировать свое сознание. Он обязан регулировать свой ум и свои материальные чувства восприятия. Это фундаментальный принцип самосознания. И также фундаментальный принцип любого духовного, любой духовной практики. Абсолютно любой. Если мы не способны контролировать ничего, а также не признаем важности этого контроля, то означает, что мы остаемся более или менее на животной платформе. Более или менее на животной платформе. Здесь важный момент описания четырех варн: брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Следует помнить, что главный принцип деления на варны является указание на внутренний характер. Человек, прогрессируя внутренне, он осознает свою природу и способен ее применить. То есть объясняется так, что последовательность реализации происходит в таком порядке. На первом месте сначала человек должен получить философию, или, можно сказать, сознание Кришны. В степени, в которой он осознал свою природу, получил свое сознание Кришны, в этой степени он... Так, простите, немножко отвлекся я. Он способен понять свою материальную природу или варну. То есть варна, понимание своей варны приходит как следствие правильной философии и также сознания Кришны. Насколько мы себя осознаем, настолько мы понимаем свою природу и способны ее реализовать. Если вы посмотрите на всех успешных людей, вы увидите, что они имеют очень глубокую осознанность в том, что они делают. Они не случайно успешны, они не случайно обладают своими способностями, и у них большая квалификация. Если кто-то, не имея квалификации, как нам кажется, обладает, например, какими-то, скажем, благами, красотой, властью, влиянием, каким-то рождением там, и так далее. А с одной стороны, это указывает на его уязвимое положение, поскольку он тогда является просто как бы родственником фактического блага. Либо на то, что какая-то добродетель, трансцендентная или материальная, тем не менее, присутствующего в сознании этого человека, проявляется и в его обстоятельствах жизни. И так, когда человек осознает свою варну, с этим осознанием приходит и соответствующая ответственность. И он должен действовать в соответствии с этим призванием. Например, человеку может нравиться относить себя к более высокой касте. Слово «каста» не очень хорошее. К более высокой варне или к более высокому классу людей. Но это означает, например, что он уже не устраивается на работу. Ни брахманы, ни кшатрии, ни вайши не устраиваются на работу. Поскольку их сознание достаточно могущественно, чтобы обеспечить себя, не устраиваясь никуда на работу. Вайши, они способны заработать эти деньги. Кшатрии, они и еще более могущественные, чем вайши. А в отличие от вайши, они обладают более глубоким трансцендентным знанием и большей отреченностью. Для кшатриев смертельно запрещено при любых обстоятельствах работать или просить подаяния. И, наконец-таки, брахманы, или те, кто устремились к познанию возвышенного, познанию трансцендентного, брахманы, они способны жить на подаяние или на то, что приходит к ним без особых усилий. Такие ключевые, такова ключевая разница в практическом отношении между этими варнами. Итак, каждый человек следует какой-то варне как части своего личного пути и принимает вместе с этим определенные обязательства. Например, если я шудра, это означает, что я должен развивать смиренное умонастроение, лишенное зависти, лишенное злобы, зломыслия. Вот, например, я когда услышал о зломыслии, то я обнаружил, как много зломыслия было во мне. То есть, оказывается, всякий раз, когда мы думаем тебе вот так-то или вот так, когда злимся, например, или гневаемся, это и называется зломыслие. Это называется неотрегулированный ум. Например, брахманы считаются, обладают различными мистическими могуществами. Одно из них, или одно из могуществ, самых глубоких могуществ брахманов – это способность прощать. Способность прощать. То есть саду или брахманы, они всегда способны устремить и сконцентрировать свое внимание на хорошем любом человеке. И также они, так как они брахманы, то их интересует то, что находится за пределами обычной реальности. Кто-то из преданных может сказать: ну хорошо, все эти предписания, они замечательные, возвышенные, но у меня еще есть какие-то материальные желания. И в этом тогда нет никакой большой беды нет. Необходимо просто продолжать духовную практику, и мы очень скоро обнаруживаем, что вкус, который и какие-то желания, которые нас прежде мучили, начинают ослабевать, и появляются желания к чему-то другому. Шрила Прабхупада давал такое определение вере Бхагавад-гите в комментарии. Он говорил, что «the faith is unflinching trust». Это прям фразу можно выучить. «Unflinching trust» означает «непоколебимое доверие». «Unflinching trust into something sublime». К чему-то возвышенному. Итак, когда мы находимся в демоническом умонастроении, то мы не способны увидеть ничего возвышенного, поскольку мы считаем себя заслуживающими быть на вершине всего. Возвышенное означает, что мой взгляд устремлен вверх. Я способен увидеть возвышенное в окружающих меня людях. И вне сомнения в качествах, которые являются возвышенными. Например, такие варны шудр, то есть такая категория людей, как шудры, или, например, чандалы и так далее вниз. Там дальше идут человекообразные, да, формы, яваны, млечи и так далее. Они не способны различать между тем, что является возвышенным, а что низменным. Когда человек такой попадает иногда на лекцию или на семинар, он может бросать вызов, он может сказать, ну и что здесь возвышенного? Почему такие люди являются лучшими из людей? И они могут бросать такой вызов по отношению к любому человеку. Неважно, кто это. Почему? Потому что их умонастроение в основном пропитано завистью. Завистливое умонастроение. Итак, большинство людей, а для них есть, для всех, для каждой варны есть предписание. Например, говорится, что принадлежащие к варне шудр, для них не существует ни брахмачари принципа, ни отречения. Принцип брахмачари применяется, начиная с варны вайш. То есть те, кто обладают разумом, они способны временно погружаться в изучение трансцендентного, чтобы облагородить свой ум до какой-то степени. То есть они получают такое образование. Начиная с варны кшатриев, существует ашрам брахмачари плюс ашрам ванапрасхи. То есть отход от активных занятий материальной деятельностью. Вайши не способны на это. Ваши будут до конца смерти зарабатывать деньги. Для шудр существует только один ашрам. Он называется грихастха ашрам. То есть такие люди должны находиться всегда под защитой семьи. Поэтому каждый человек рано или поздно он получит как бы перед собой вопрос, в каком же положении я нахожусь, и какое положение мне следует занять? И так считается, что если варна, понимание варны следует за сознанием Кришны и за философией, то понимание ашрама следует за пониманием варны. То есть человек, который реализовал или осознал свою практическую природу в сознании Кришны, только тогда он способен понять по-настоящему, какую ашраму ему следует принять сейчас. Поэтому иногда, когда преданные находятся в растерянности, они говорят, я не знаю, как мне жить, что мне больше подходит. Это означает, что им необходимо продолжать изучать, насколько это возможно, философию. Интересно, что если кто-то следует хотя бы до какой-то степени, а следование означает, что я делаю это с радостью. Ни насилие, ни самоистязание. Если кто-то до какой-то степени следует четырем регулирующим принципам, то он очень быстро ощущает, что становится независим от материальных желаний. Поскольку каждое материальное желание сопрягается, согласно регулирующим принципам, со множеством обязанностей. Если кто-то думает, что не следуя духовной практике, он освободится от этого иго, ненавистных регулирующих принципов, то от долга нас не освобождает ничто. Долг возникает в процессе любой материальной деятельности, чтения книги, еды, дыхания, сна, рождения и даже смерти. Все эти процессы, они обслуживаются. И у человека возникает долг. И если он не отдает долг, действуя добродетельным образом, то он начинает ощущать тяжесть этой задолженности. Потому что по счетам придется платить. Это называется карма-бандана или зависимость от кармы. Преданное же служение лишено кармы. Оно также лишено очень многих других прелестей. И, например, как тот, кто получает, поднимается до трансцендентного сознания, он лишается материальных самскар. Иногда мы можем размышлять так, что мы можем считать, что я уже в трансцендентном положении, для меня уже не важны никакие самскары, я уже не завишу от этого. И до какой-то степени это может отражать действительность. Но надо всегда сверять это с тем, как проходит наша духовная практика. Насколько она приносит нам счастье, удовлетворение. Поскольку в таком важном деле притворяться слишком долго невозможно. Надо помнить, что преданное служение, оно стоит выше принципов религиозного сознания. Религиозное сознание – это более или менее материальное сознание. В процессе как бы перехода к цивилизованной жизни мы приобретаем в том числе на каком-то этапе религиозное сознание, но преданный не должен в нем оставаться. Шрила Прабхупада цитировал в одном из своих писем вторую шлоку из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, «Дхарма проджита кайтавах». И он перевел это в том письме так. Он сказал, что путь чистого преданного служения закрыт для того, кто движется путем религии. Закрыт. И поэтому преданному необходимо со всем мужеством признать это и двигаться дальше. Дальше, чем религия. Дальше, чем деление на какие-то группы, построение каких-то карьер, какого-то внешнего прогресса. То есть необходимо увидеть дальше. Необходимо увидеть, где находится вот то, что Шрила Прабхупада назвал sublime. Где находится возвышенное, нематериальное. Итак, здесь говорится в самом стихе, что дакша являлся средством. То есть на самом деле здесь говорится, здесь обращаясь к Шиве, Господь Брахма говорит, что ты представил систему жертвоприношений. То есть автором был Господь Шива, представляя Кришну, он утвердил эту систему жертвоприношений, используя дакшу. То есть у дакши была просто роль в том, чтобы реализовывать то, что он должен был делать. Не больше. Тут с каждым стихом как бы вот эту гордость дакши, она разбивается все больше и больше. То есть здесь Господь Брахма четко говорит, что мог дакша говорить о тебе, если он должен был всего лишь служить той системе, которую установил ты, Господь Шива, для того, чтобы все прочие жители Вселенной получали религиозное благо. И здесь говорится, смотрите, religious activities and economic development. То есть религиозное или благо, то есть материальное благочестие и экономическое развитие. То есть дакши было вверено вполне определенная функция. Там не было даже никакого момента, чтобы он мог гордиться слишком сильно этим. Хари Кришна, может быть, кто-то хочет что-нибудь добавить еще? Или спросить? Или какой-то реализацией поделиться? Так, если пока дополнений, вопросов, размышлений нет, то...
Очень интересно, внимательно слушаю.
Спасибо большое, Гопи Гита Матыч.
Хари Кришна. Хари Кришна, у меня вопрос.
Да, Галина Матвич. А
есть ли варны смешанные, например, вот есть кшатри с вайшьей смешанные, или шудра с вайшьей, или кшатри с браманом, тогда как быть?
Это очень хороший вопрос, поскольку система варнашрамы, она является, поскольку она является прежде всего внутренней и только потом внешней. Смотрите, если она становится внешней, то она сразу же становится инструментом порабощения и эксплуатации человека. Потому что та система, которую мы знаем под названием касты, является именно таковой. Слово «каста» буквально означает «клетка». Допустим, большинство из нас, ну, я не хочу говорить про всех, но каждый про себя может вспомнить, с какой платформы он начинал свой путь в преданном служении. То есть большинство из нас находились вообще еще ниже всех этих варн. Что-то еще даже совершенно не цивилизованное. И постепенно происходил мощный скачок сознания. И он будет продолжаться. Итак, внутренний человек может переходить к более высоким принципам, но он обязан следовать тому, что предписывает ему внешний долг. То есть, например, если я нахожусь в каком-то положении, я действую, исходя из этого положения. Не наоборот. Если я, например, вайшья, я не могу действовать как кшатрий. Но мое положение может измениться. Вообще, как бы наше сообщество, сообщество тех, кто идет за Шрилой Прабхупадой, у нас высокое предназначение. Мы идем брахманическим путем. Это означает, что мы развиваем брахманическое сознание. То есть мы призваны подняться над низшими гунами, насколько это возможно, следуя вот этому пути, о котором мы читали, и продемонстрировать этот пример. Поскольку в противном случае люди будут считать, что это просто фантастика. Фантастика на третьем этаже. Вот. Но как, например, даже сейчас, вы если пойдете куда-то и скажете, я не ем мясо. Находясь на религиозной платформе мышления, человек скажет, ну эта религия мне не подходит. Но в действительности вы не едите мясо, потому что вы находитесь на пути постижения брахмана. В духовных отношениях невозможно убивать друг друга. Невозможно друг друга разрывать, есть, соперничать, производить какое-то насилие, давление, контроль. Этого не существует. То есть существует как бы самоконтролируемая система. Человек, познавая законы мироустройства, он поднимается до уровня самоконтроля. А потом постепенно он начинает понимать уровень взаимоотношений. То есть, например, та же система жертвоприношения, она предназначена для того, чтобы был обмен. Чтобы человек не просто принимал, но еще и отдавал. Но на этой платформе сознания он все еще нацелен на эффект от отношений. Отношения не являются для него главными. Он хочет только получать, и для этого он использует отношения. И так, когда человек встает на путь брахманического развития, брахманической жизни, то там есть градации. Например, есть человек, стоящий на этом пути, а также есть тот, который изучает веды. То он стоит выше. Есть тот, который изучает веды, а есть еще тот, который изучил их. Он стоит еще выше. Есть тот, который изучил их, а есть тот, который понял их смысл. Он стоит еще выше. Есть тот, который понял веды, изучил их. Но есть еще тот, кто при этом способен вдохновить другого, дать им надежду. Он стоит еще выше. Есть тот, который знает, практикует, понимает веды, дает надежду. Но есть еще выше тот, кто способен следовать брахманическим принципам. Посмотрите, сколько градаций. Так мы находимся на этом пути. Этот путь очень стремительный. Путь очень стремительный. Так как наше общество брахманическое, то мы в основном как бы сосредотачиваем свое внимание на том, как обязаны жить брахманы. Но это очень высокий стандарт. И к нему нельзя никого принуждать. То есть это не так, как, что, например, кто-то говорит, а, все, ты шудра, иди сюда, к ноге и так далее. Нет, это не так. Тогда это уже касты. То есть тут речь идет о том, что я понимаю, чем я счастлив заниматься. Что я реализую себя вполне, занимаясь этим. Я счастлив. Я счастлив вот таким образом служить. Потому что в конечном итоге каждый из нас находится в положении служащего. В том числе и Господь Шива, в том числе и Господь Брама. И Дакша, вот сейчас речь идет о Дакше. Он же вообразил себя религиозным авторитетом, он и был религиозным авторитетом. И это привело к какому-то катастрофическому падению. У нас могут быть смешения качеств разных варн, но если эти варны стоят дольше, чем... Если разрыв между варнами больше, чем следующая ступень, то это уже проблема. То есть, например, если человек проявляет качество шудры и кшатри, это низкий человек, склонный к насилию. Если, например, он проявляет качество вайшьи и брамана, то это человек не чистоплотный. Он слишком меркантильный, потому что браман, он бескорыстный. И поэтому мы должны понять, где, в какой фазе движения мы находимся. Например, переход из шудры в качество вайшьи, он достаточно плавный. То есть человек становится более самостоятельным. И также он начинает понимать вкус в отношениях между людьми. Также он развивает более широкий разум. Когда он при этом становится еще и аскетичным и бескорыстным, то это уже движение от вайшьи к кшатрию. И, наконец, когда он находит уже удовлетворение и счастье в том, что не принадлежит к этому миру, это уже путь брахманический. То есть, и так мы можем проявлять смешанные качества, но если мы проявляем качество варн, которое находится на расстоянии больше, чем соседние, это говорит о проблеме. Это будет внутренняя и внешняя проблема. Это будет проблема и для окружающих. Также как бы не следует людей делить по как бы выставляем какие-то ступеньки. Каждый хорош на своем месте, каждый очень счастлив на своем месте. Во всем есть свои прелести, во всем есть свои сложности. Ну, к примеру, кто-то скажет, хорошо быть духовным учителем. Тебя везде встречают, тебя все почитают, кормят, дают тебе деньги, некоторые так размышляют. Но никто не думает, например, что в положении духовного учителя тебе должны поклоняться как Господу Богу. Если у тебя силы принять такое поклонение и не сгореть, потому что это уничтожает. В положении духовного учителя ты лишаешься значительной части своей свободы, вообще полностью ты лишаешься. А особенно в нашем обществе, где у нас, ну, скажем так, у духовных учителей намного меньше, чем учеников. То есть ты просто, твоя жизнь непрерывно под микроскопом. Выдержишь ли ты? Может быть, тебе хочется еще понаслаждаться? Может быть, тебе хочется еще реализоваться как-то по-другому. То есть каждый человек, он должен понять, к чему он устремляется в данный момент, и просто изучить, что он должен делать в этой связи. Карин Матаджи, не знаю, отзывается такой ответ?
Катит Кришна, возник еще один вопрос. Отношения и эффект от отношений. В чем разница?
Ну вот, смотрите, когда мы медитируем больше на эффект от отношений, это называется вожделением. То есть, например, меня, я не понимаю этого человека, но меня очень привлекает его секс. Или его деньги, или его известность. Выгода от общения. Какая-то выгода, какое-то наслаждение мы присваиваем себе. Но способен ли я отказаться от всех этих выгод, от всех этих внешних наслаждений и продолжать любить данную личность? Способен ли я на это? Способен ли я любить, не присваивая? Способен ли я вообще любить? Поскольку любовь – это означает чистый мотив. Каждый человек, если он столкнется с тем, что его любят за что-то, это может послужить либо глубоким разочарованием, либо это человек, который соглашается строить отношения на более, на меньшей платформе, как бы, на платформе меньших ценностей. Почему, например, браманы, они меньше склонны вступать в брак, и для них существует, например, только для браманов существует и ванапрастха, и саньяс. Потому что они способны строить отношения вне зависимости от того, что они хотят получить. Это означает, что для них, в принципе, уже не так важно жениться, выходить замуж, ставить штамп «вот это мое, это мой, это мне, это тебе». Нет. И как бы это заметно. Иногда какой-то сентимент может у человека проскользнуть, он скажет: «ну все-таки хочу жениться, хочу замуж». Но как только он столкнется с реальным каскадом, каскадом проблем и вопросов, возникающих вместе с этим, он скажет: «ну, может быть, да, может быть, погорячился. В этой жизни уже не очень хочу». Это, опять же, не ставит крест на семейной жизни, но для того, кто готов строить более чистые отношения, необходим такой же партнер, понимаете? То есть люди должны друг другу соответствовать. Итак, если я люблю кого-то, я сначала его люблю. Я не должен заискивать перед ним. Я не должен... Знаете, есть такая любовь к вожделению, там есть несколько мотивов главных. Один из мотивов – это то, что я готов поставить кого-то на пьедестал. «Пье» означает на французском «стопы». А «стал» – это куда они стоят. «Пьедестал» – место, куда поставить стопы. Вот мы ставим кого-то на пьедестал и поклоняемся вместо Бога этому человеку. Это раз. А другой мотив, другая сторона этого же мотива – мы хотим, чтобы нас поставили на этот пьедестал. Это вожделение, это эффект. Поэтому чисто любить – это означает готовность к жертвенности, готовность к служению. Это также означает, что человек обладает культурой, и он знает свое положение в обществе. Видите, дело в том, что большинство из нас являются по факту чандалами. Когда кто-то реально начинает достигать успеха в жизни, это уже не чандал, он реально занимается своим делом. Чандал означает, что человек еще не осознал или не может нащупать нити своего предназначения, но он уже следует четырем регулирующим принципам. Для чандалов существуют какие-то более простые формы работ, которые не являются еще, может быть, ремеслом, не являются, не дают большую ответственность. Например, профессиональные профессии для чандалов – парикмахер, повар там, или, скажем, сапожник. То есть там есть целый ряд профессий для чандалов. Ничего страшного. Если я чандал, я тоже могу заниматься чистым преданным служением. Из-за того, что мы поздно в жизни этим сталкиваемся, то есть мы не рождаемся, например, в семье преданных, и мы не растем в этой культуре. И иногда нам трудно, например, скажем, ты узнаешь о том, как надо строить жизнь семейную, когда тебе уже, скажем, 40 или 50 лет. Ну, уже это немножко странно, да? Зайдешь, например, на какую-нибудь астрологическую программу, почитать совместимость гороскопов, а там написано: «Введите данные рождение мальчика, видите данные рождения девочки, думаешь, боже мой, какие мальчики, какие девочки, вот, все уже не в том возрасте. Ну, ничего страшного, можно этот остаток жизни использовать для того, чтобы быть счастливым в сознании Кришны. Главный атрибут смирения заключается в способности быть довольным своим положением. Это главный атрибут смирения. То есть я не противлюсь тому, что произвел вокруг меня мир. Я знаю, я принимаю свою ответственность за это положение. Это смирение. Зная это, я не буду злобствовать, я не буду бояться, я не буду присмыкаться и так далее. Самое большое страдание, которое человек может ощущать в жизни, это разорванность самим собой. Еще до того, как пойдет разговор о Кришне, о постижении Брахмана, есть еще связь с собой. То есть ее необходимо установить. Пока человек он не ощутит связь с самим собой, он будет очень сильно метаться, его будет очень сильно это обстоятельство мучить. Вот этот принцип сад означает право быть. То есть вы имеете право быть. Это фундаментальный принцип, это еще и как бы атрибут, вечный атрибут вашей жизни, жизни каждого человека. Но из-за того, что как бы наше общество, как бы это сейчас, наверное, в большинстве человеческих сообществ так происходит, наше рождение, как бы становление в этом мире было сопряжено с большим количеством насилия, с какой-то дисгармонией и невежества. Мы часто не чувствуем своего права быть чем-то, чем-либо. Мы просто ищем, мы говорим, решите за нас, сделайте за нас, как мне быть, я вообще не знаю. Поэтому вот это самоосознание – это очень важный элемент. Человек, ему придется признать несколько вещей, что, во-первых, мир вокруг меня, он постоянно переменчив. То есть здесь не будет какого-то материального гомеостаза. Постоянно все в движении, как сталкер, помните, он ведет этих людей, он бросает эту гаечку на болтики, ну, гаечку на шнурочке. И почему он бросает ее? Он постоянно не знает, куда все придет. Он говорит, все вокруг меняется. Вот прошли вот так, обратно пройти так же не получится, потому что все уже сдвинулось. Таков материальный мир. Но этот гомеостаз возможно найти на духовной платформе. Вот внутри человек ощутит, когда вот эту устойчивую платформу, это сад. Это означает, я счастлив. Такого человека, в принципе, не будет сильно беспокоить, что там вокруг. Опозорили, прославили, дали деньги, отобрали, побили, поцеловали. Неважно. Он скажет, ну, хорошо, я знаю, что здесь будет всякое происходить. Я забыл уже, какой вопрос был.
Вопрос был, чем отличается эффект от отношений?
Да, вот эффект от отношений. Ну, мне кажется, так немножко раскрыли, да?
Вот возник еще один вопрос. Можно?
Да, конечно.
Вот если говорить про способность любить, то когда говорят про способность любить, то говорят о служении, о том, чтобы быть преданным, да? То есть это про то, чтобы давать. Человеку, которого ты любишь, ну, не человеку, в общем, обществу, я не знаю, у каждого свой уровень, да, понимания любви. Вот. И когда ты, например, давать, мне кажется, это всегда легче, чем принимать. А вот способность любить, как способность принять служение другого человека, это вообще будет считаться любовью? Или это какое-то другое качество, но по-другому называется?
Ну, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Да, то есть по мере созревания человека он очень легко обнаружит на практике, что давать легче и приятнее, чем получать. Это означает определенную зрелость. Но еще большую зрелость означает способность установить отношения. Помните, внешние два аспекта, такие простые аспекты установления отношений, а именно не просто отношения, а счастливых отношений, это способность давать и принимать. Давать и принимать. Мы эволюционируем. Мы эволюционируем, мы учимся. Учимся. Когда человек научится такому аспекту взаимодействия внешне, он будет принимать, и он будет давать, и он будет счастлив в этом, то постепенно включится и внутренний аспект. То есть он сможет понять другого человека, и он сможет открыться, открыться тому, кто его понимает. Потому что если таких отношений нету, то это означает тоже и недостаток счастья в жизни, но в первую очередь определенную недосказанность. Недосказанность. И человеку придется пройти этот путь. Если не в этой жизни, ему придется вернуться и проходить этот путь установления отношений. Прежде всего, отношений с Кришной. Но опять же, каких отношений? Можно в грубой форме это отношение проходит в форме, принимают облик религии, в тонкой, безличностной, то есть где еще отсутствуют отношения, это желание освободиться. И потом бесконечная лестница различных ступеней близости. Бесконечная лестница, миллионы нюансов. Миллионы нюансов. Почему отношения духовные так трудно построить? Потому что очень много нюансов. Очень много нюансов. Но это отношения, которые длятся вечно. Духовные отношения вы не прерываете. Материальные отношения не заслуживают какого-то глубокого, знаете, глубокого внимания. Преданный начинает это очень скоро обнаруживать. Но он, начинающий преданный, обнаруживает это, просто зарывая эти отношения, храня. Глубокий преданный способен развивать их. Он способен дать им какое-то место в своей жизни. Какое-то место в своей жизни. Я опять забыл, какой был вопрос, простите.
Ну, уже не важно, какой был вопрос, потому что есть еще один. Можно?
Можно. Если кто-то, кстати, хочет дополнять и тоже делиться, чем тоже не стесняйтесь, пожалуйста.
Да, давайте, да. А то я слишком много вопросов задаю, мне уже неловко. Может быть, кто-то из участников тоже. Извините, пожалуйста.
Не, Галина Матвеевна, вы задавайте. Ваши вопросы просто ценные. Галина Матвеевна, говорите, пожалуйста.
Я просто думала, может, кто-то хочет высказаться тоже, и поэтому отключилась. А, ну, хорошо, у меня вот такой возник вопрос. Вот если мы говорим про любовь к Кришне, правильно? И говорим про любовь к Кришне как о преданном служении, то есть мы ему преданно служим, проявляя свою любовь к нему. Правильно?
Ну, не совсем так.
А как?
В начале преданного служения нет речи ни о какой любви. На начальных этапах преданного служения есть человек, у которого есть фактически мандат близких отношений с Кришной. Он реально уполномочен, он прислан сюда. У него есть мандат, его уполномочили. Когда у человека есть мандат, он способен повлиять на что-то. Скажем, боярин Морозов стал приближенным к царю Алексею. И у него появился мандат влиять. Если что-то пройдет через Морозова, то это будет царем решено положительно. То же самое и с нами. Никакой любви вначале нет. Мы приходим в преданное служение. 99%. Есть люди, которые из другой жизни пришли, уже преданными, но 99% мы приходим с личными желаниями. Личные, нормальные, материальные желания. Но из-за того, что есть личность, которая уполномочена, принимать от нас чистое преданное служение и давать его нам, то есть раз она нам дает, значит она и принимает, то это вырывает нас, вырывает как бы наши материальные корни. Нашими материальными корнями являются желания. Желания, которые проросли надолго вообще. Они прорастают на многие жизни. Вперед, назад. Прорастают в материальную атмосферу. Желания, связанные с материальной атмосферой. И вот это преданное, преданное служение поначалу оно просто вырывает вот эти вот проводочки, эти корни, которые устремлены вниз. И тогда человек, он начинает обнаруживать свою связь с чем-то возвышенным. Любовь проявится намного позже. Любовь проявится намного позже. Это очень серьезное достижение. Любовь к Кришне – очень серьезное достижение. Большинство стихов, вот мы уже обсуждали это, когда человек пишет, там, я так тебя люблю, Кришна, а здесь вот так в материальном мире страдаю, это еще не является любовью, это чаще всего является, к сожалению, расабхасом. То есть есть не смешивающиеся вещи. Любовь к Кришне означает, что более или менее страдания и счастье материального мира нас больше не трогают вообще. Даже если еще там любви к Кришне нету, но просто трансцендентная платформа уже означает этот факт. А что говорить о любви к Кришне? Там это далеко за пределами. Далеко за пределами. Ну, мы сейчас, это большая тема, мы, может, на ней сейчас не будем останавливаться. Так, я чувствую, что время прошло, и мы на следующую шлоку не уйдем. У нас сегодня получилась одна шлока, 44-я. Может быть, кто-то хочет что-нибудь еще добавить или спросить? Хари Кришна. Большое спасибо Галине Матаджи за замечательные вопросы, потому что они провоцируют настоящую беседу. Ну вот, может быть, напоследок, что вот, очень важная вещь, которая звучит вот в этом последнем стихе и в комментарии, это полномочия. То есть варна, роль, означает полномочия. Не просто какой-то плен, но так как это уже отношения, то вы получаете свободу, какие-то полномочия представлять Господа, представлять Кришну в такой или другой роли. Очень возвышенное положение, очень счастливое. Никакой кармы. Поэтому наша ответственность в том, чтобы понять, что означает счастливое умонастроение в преданном служении. Потому что если мы несчастны, мы, во-первых, будем все это считать тягомутиной и рано или поздно бросим или потеряем интерес, либо превратим свою жизнь и жизнь окружающих в страдания. Но если мы удачливы, то мы получим и поддержку, и обстоятельства, и возможность понять, что означает счастье. Потому что здесь говорится principles of varna и nasham for the satisfaction of the creator. Для удовлетворения Господа означает, что если Он удовлетворен, мы однозначно будем чувствовать удовлетворение. То есть счастье должно проявляться в сердце, когда мы следуем симметрии. Хари Кришна. Так, ну, я не знаю, если напоследок, может, у кого-то какие-то еще вопросы, дополнения, размышления? Если больше вопросов, дополнения, размышлений нет. Айгуль Матаджи.
Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Адит Кришна, пробовал, сейчас сказали, что предан, когда он понимает, что Кришна удовлетворен, у него в сердце как бы появляется счастье. Он счастлив. Как он это понимает? Это тот преданный, который уже достиг брахмана, да? Или сверхдушу. Ну, сначала же, я так понимаю, брахмана достигает, а потом уже сверхдушу. Ну, как это он это, ну, как это проявляется у преданных, как это он понимает?
Это очень хороший вопрос. Смотрите, можно понять на примере отношений с простым человеком. Например, если вы ходите на работу, у вас там есть начальник. Вы почувствуете, если он недоволен? Правильно.
Да.
Вы почувствуете как? Внутри, правильно?
Да.
А скажите, если вы ходите на работу, и там у вас есть начальник и коллега, которые очень довольны вами, просто очень. Вы почувствуете это или нет?
Да, кажется, но все равно как бы чувствуешь отношения.
Да, то есть на самом деле в отношениях с Кришной принцип такой же. Если Кришна недоволен, невозможно испытывать внутреннее счастье. Внутреннего счастья не может быть. И тогда человек устремляется ко всему внешнему безобразию. К деньгам, к наслаждению, к статусу, к власти, к контролю, к самоутверждению. Это вот начинается кризис Дакши. Он для себя вот это измерение не открыл. Вот это внутреннее ощущение того, что мной довольны или недовольны. Это очень важный критерий. Очень важный критерий. Его можно почувствовать через наблюдение. Например, наша проблема в том, что мы не знаем, как удовлетворить Кришну.
А вот, извините.
Сейчас я почти досказал. Но когда, например, нам удается послужить какому-то, скажем, возвышенному вайшнаву, скажем, поехать в Гурашу и помыть там полы. Или прийти на служение, где много преданных, и вместе с ними попеть. То после этого появляется огромный прилив сил, правда?
Да.
Вот, и то есть наш шанс в том, чтобы совершать вот это преданное служение, мы будем автоматически чувствовать счастье. Постепенно наша квалификация в этом увеличивается, мы все меньше зависим от других форм счастья, мы начинаем у нас опыт этот, из-за того, что он становится реализованным, мы начинаем различать. Вот здесь вот оно счастье, я доволен, все. Хари Кришна, вообще все. Я так доволен, меня ничего не беспокоит. Или вот здесь...
Служение приходит.
Спасибо. Да, через преданное служение.
А вот еще я заметила, когда что-то вроде бы не так сделала, как-то не так поступила, у тебя вот это вот, ну вот то, что вот практикуешь, и вот это вот внутреннее состояние, оно как-то исчезает, что ли, и какой-то, ну, какой-то страх появляется, что как будто ты что-то накапливаешь внутри, и оно как-то в какой-то момент уходит. Это вот Кришна дает милость, а потом он забирает, да? Это как понять, Хари Кришна?
Он не забирает, но он недоволен. Дело в том, что Кришна это он же не один, хотя мы знаем, что Бог один, но он одновременно со всеми своими экспансиями, спутниками и энергиями. То есть даже говорится в Шримад-Бхагаватам, что он присутствует, когда он присутствует в сердце преданного, он там присутствует сразу со всеми спутниками, слугами и с сокровенными друзьями, со всеми. То есть они все сразу в сердце. То есть если где-то что-то мы делаем неправильно, это сразу отзывается в сердце. Не может существовать ятры преданных, где кто-то несчастлив. Это невозможно. Поэтому преданные, они гиперчувствительные, но сначала, пока они еще эгоисты, пока мы еще эгоисты, мы все меряем меркой своего счастья. Но постепенно в нас начинает проявляться внимание к чужому счастью. То есть преданное служение, регулирующие принципы очищают сердце до такой степени, что нам становится интересно, счастлив ли вот тот человек на самом деле или нет. Нам по-настоящему начинает это быть небезразлично. И вот в действительности в сознании Кришны важны все одновременно. Все одновременно. Это как бы с точки зрения материальной это невозможно. Но с духовной точки зрения это факт. Все одновременно очень важны. Мы это сразу же ощущаем. И вот вы сказали, что если человек начинает чувствовать, такая способность появляется, когда он действует неправильно, что исчезает какое-то, что исчезает вот эта благость, да, в сердце, что вот это трансцендентное счастье исчезает. Mm-hmm. Это означает процесс анартха-неврити в действии. То есть раньше мы жили с такими установками, поступками, мыслями и думали, что ну нормально, я вот такой, вы так говорили. А теперь появляются новые критерии. Кришна недоволен, нету счастья. И работа уже наша будет заключаться в том, чтобы применять еще и разум, наблюдательность, внимательность, увидеть, ага, оказывается, вот это, я вот так жил, я думал, что это нормально, а Кришне это, оказывается, не нравится. То есть так у преданного появляется реальное отношение с Кришной. Это анартха-неврити, но уже близкие отношения. Мы уже слышим сверхдушу. Это очень-очень счастливый процесс. До анартха-неврити процесс называется анартха-врити. То есть мы просто болтаемся в своих анартхах. Но вот это настоящая катастрофа. То есть означает, что есть существенный недостаток, какой-то горб на сердце. Но я вообще даже не замечаю этого. Хожу, обижаю всех или обижаюсь, или что-то еще делаю. Понимаете? Анартха-неврити означает, что я замечаю, ага, так больше делать нельзя. Счастливый процесс.
Спасибо большое. Просто потом показывает же все, Кришна, какие как-то неправильно, где неправильно. Это все, ну, то, что вот нету внимательности, вот это вот все, оказывается, со временем он просто показывает. И просто как бы интересно тоже. Ну вот потом как бы это на практике применять очень тяжело, оказывается, не так просто. Ну, это получается менять же. До этого, если принимала, что все нормально, это для меня, а сейчас это совсем не нормально, оказывается, и это применять на практике очень тяжело, оказывается. Хари Кришна, спасибо вам большое, это из Кришна Прабу.
Спасибо большое. Спасибо большое. Да, единственный способ увидеть ненормальные вещи – это увидеть нормальные. То есть, когда перед нами проявится пример, как оно бывает, мы сразу поймем, оказывается, я так не мог. И вот она, перемена в сердце. Поэтому нам нужны саду. Мы нужны друг для друга. Потому что преданные обладают способностью чище отразить друг друга. Чище. Хари Кришна. Ну хорошо. Если больше вопросов, дополнений нет, наше время уже потихонечку истекло, то на сегодня мы, наверное, закончим. И у нас будет завтра 45 стих. Вот, спасибо всем большое за массовое участие и за замечательные вопросы, и за ваше внимание и благословение. Так что все чувствуется сразу, санга сильная сразу. Вот. Гьянтарад Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Ванча Калпа Тарубьяща, Крипа Синду Бьяевача, Патитанам, Паване Бьо, Вайшнаве Бьо, Намо Намаха, Ананта Коти Вайшнаве Румбы Ки Джай. Хари Кришна.
Хари Кришна. Всем
доброго.
Хари Кришна.